Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 1 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, называется он «Говорит Москва», заходите туда, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под трансляцией программы. Программа «Отбой», и там есть чат, там можно друг с другом переписываться прямо во время эфира. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM, сообщество наше называется во ВКонтакте, туда тоже обязательно заходите, подписывайтесь. Особо активно призываю подписываться именно на ВКонтакте, потому что это основная, в случае чего, запасная наша площадка, поэтому давайте подписывайтесь туда пободрее. И у нас есть еще трансляция в Телеграме. «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово называется наш Телеграм-канал, заходите туда, подписывайтесь на наш Телеграм и заодно подпишитесь на Телеграм-канал «Бабаян в здании», это мой личный телеграм-канал, лишним не будет. Вам же не жалко? Смотрите, какую грустную вещь нам пишет человек из северной столицы. Он нам пишет, это, естественно, его звать Григорием, и он пишет, что в Петербурге сегодня первый снег. И вообще что-то, да, с одной стороны, такие сегодня смешанные чувства вот у меня от этого 1 ноября. С одной стороны, жалко, что ноябрь, с другой стороны, лето все ближе. Да, я стараюсь искать позитив во всем. Вроде как пятница, но вроде и не пятница, да, потому что завтра у нас самый обычный рабочий день. Я напоминаю для тех, кто вдруг не в курсе. Кстати говоря, мы завтра работаем по сетке понедельника. Завтра здесь будет, насколько я понимаю, будет программа «Отбой», да, и голевая передача. Вот какая радость в субботу-то. Вот, что еще у меня сегодня? Ну, октябрь этот. Закончился, слава богу. Такой себе, конечно, октябрь получился, честно говоря. Но это я сейчас, это мое личное. Но лето, лето, я жду лето, лето рядом. Лето все ближе и ближе. До весны примерно 120 дней, пишет лимузин. Да. Сегодня же день. Это Виталий Фили хорошо сейчас зашел. Сегодня же день, когда вынесли Сталина из мавзолея в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года. Да, и вот об этом как раз хотел бы поговорить, надо ли выносить дальше. Не, ладно, шутка. Не будем мы об этом. Не будем мы об этом сейчас с вами разговаривать. Евгений пишет: я завтра на «Спартак ЦСКА». У нас «Спартак ЦСКА» будет завтра, да? У нас такой завтра день. О, интересно. А где? В Тушине играют? На «Спартаке». А сейчас у меня тут есть помощник, он сейчас. Как он на меня сейчас посмотрел, видели бы его лицо. Не понравилось ему про помощника. На ЦСКА, пишет Евгений, на ЦСКА. Надо будет просто иметь в виду, значит, туда не надо в район Ходынки двигаться. Он же ответственный за Лока. Там нет ответственных. Там не... А, ну вот она, реклама только что была. Такая, причем старорусская какая-то реклама. У нас зачем-то тут работает телевизор. Значит, ладно, значит, смотрите. Костя Змитин пишет: а я жду снега, лопаты для снега на складе пылятся. Ну, только да. И я, кстати говоря, такое принимаю. Я вот тоже, знаете, стараюсь воспринимать какие-то плохие вещи, которые мне не нравятся, типа плохой погоды, через то, что, ну, зато я выгуляю пуховик, например, или свитер придется какой-то теплый надеть. Он вот два дня в году нужен, и вот я жду, соответственно, холодную погоду только для того, чтобы в этом свитере пощеголять. Что хочет сказать мне Георгий Вячеславович? Играют на Ходынке в 20.45. Да, мы уже это сказали. Мы это уже сказали. А это мы, получается, с тобой будем... Это прям под наш эфир, да? Будем параллельно с вами смотреть московское дерби и обсуждать футбол. Значит, смотрите, на самом деле, что хочется обсудить. У нас этой ночью было интервью Дональда Трампа. Значит, так его, главное, вчера презентовали все налево-направо. Такер Карлсон. Это не последний для нас, для всех человек, между прочим, Такер Карлсон. Берет первое интервью с тех пор, как Дональд Трамп там, чуть не умер от покушения, когда ему отстрелили ухо. Я, правда, не знаю, почему это первое интервью. Это, видимо, первое интервью конкретно Такера Карлсона у Дональда Трампа с тех пор, как ему отстрелили ухо. Так-то огромное количество интервью уже успел раздать Дональд Трамп. На все подкасты, какие только можно было, он уже сходил. Он и повесточки бы дал интервью, да повесточки нет. Нет, больше канал удалили. Но, в общем, рекламировали это интервью. Типа вообще, что за интервью, будет просто бомба. Все обещали вот, его цитировать в прямом эфире. Я даже знаю людей конкретно, кто не спал специально для того, чтобы посмотреть это интервью, потому что ждали какую-то бомбу. А оказалось, что интервью абсолютно посредственное. Ни одной интересной мысли Дональд Трамп на этом интервью не высказал. Вообще, мы уже так подводим итоги президентской гонки в Соединенных Штатах Америки. Я честно могу сказать, я разочарован. Потому что она оказалась очень яркой на события типа покушений, сняли одного кандидата, назначили другого кандидата. Вот это вот все, да, очень яркое. А сами кандидаты невероятно тусклые. Ни Камала Харрис, ни Дональд Трамп не сказали ничего нового ни на одном своем мероприятии. Это вообще, конечно, если это не говорит о том, что американская система, конечно, больна, и с ней что-то не так, то я не знаю, о чем это еще говорит. У Камалы Харрис даже есть нарезки, гуляют по интернету. Раньше такие нарезки модно было делать по поводу иноагента Любы Соль, где она из года в год одни и те же фразы по суфлеру читает. А сейчас таких нарезок целая куча про Камалу Харрис. У нее есть одна и та же речуха, и она на каждом митинге зачитывает один и тот же текст, даже отыгрывая его одинаково. Ну, что, честно говоря, профанация какая-то. А Дональд Трамп, он ничего по бумажке не зачитывает, с ухом не работает, но говорит все одно и то же. Он говорит, что Байден тупой, Харрис еще тупее, значит, не должно было быть никаких войн на Украине, не должно было быть войны на Ближнем Востоке, это все из-за них, в Афганистане они опозорились, это вообще позор, мы все позорники, да как так можно? Единственное, что было новое, это вот он на мусоровозе, видели, не видели, катался на мусоровозе Дональд Трамп, там у них какая-то многоэтажная история с этим мусоровозом, сначала какой-то его сторонник сказал, что там Пуэрто-Рико это самая настоящая мусорка, а не страна. В ответ на это Байден не хотел что-то сказать про Пуэрто-Рико, в итоге сказал просто про сторонников Дональда Трампа, что они на самом деле самый настоящий мусор. Трамп выехал на мусоровозе, сам вырядился в мусорщика. Ну, какой-то такой, немножечко кринж. Но это вот такая финишная черта у них. Они вот на чем стартовали, на самом деле, на том и финишируют. Никакой ясности, в принципе, там ни одно из их публичных выступлений не дает. Никакого риска я не вижу ни от Харрис, ни от Трампа. Никаких резких высказываний. Друг с другом они никак не встречаются, не полемизируют, не дебатируют друг друга, не прожаривают, как это было, например, с Хиллари Клинтон. Я до сих пор периодически возвращаюсь к нарезкам, где Дональд Трамп против Хиллари. Там, ну, это самое настоящее комедийное шоу было. За этим было прикольно наблюдать. По-американски так вот шоу. Мы с вами, как всегда, когда говорим про американские эти самые выборы, говорим, что у них в культуре делать шоу. Они вот все превращают в то, что можно транслировать по CBS, грубо говоря, в прайм-тайм. У них все это супербол. А в этот раз супербола не получилось. Это как-то скучно, и единственное, что добавляет всему этому шоу, это то, что происходит в мире параллельно. А что происходит, значит, в мире параллельно? С микрофоном аккуратнее, а то Трамп с газопроводом разобрался. А, ну вот про газопровод там было, да, единственная интересная была история, что он сказал, что он каким-то образом разобрался с северными потоками. Что имел в виду Дональд Трамп, никому не понятно. Имел ли он в виду то, что он их взорвал? Северные потоки. Или он имел в виду, что при нем там их заблокировали по всячески их использование. Непонятно. Ну, просто, короче, пустое интервью. Пустой предвыборной кампании. Хотя столько было там поводов сделать из этого всего реальное веселье. Там и одни эти покушения чего стоят, да? Ну, как-то, по мне, возможности упущены. Короче, посмотрим. Чем это закончится, нам-то осталось ждать всего несколько дней. Во вторник, да, во вторник там все это произойдет, движуха. Ну, здесь же с вами обсудим. Значит, а параллельно, вот параллельно происходили всякие разные интересные заявления, в основном заявления. Если мы говорим про... газопровод, я хотел сказать, не про газопровод. Про газопровод мы поговорили. Если мы говорим про иностранные средства массовой информации, продолжается Украинопад. Продолжают они подводить итоги по факту противостояния России и Украины, и BBC уже у нас признана иностранным агентом, скорее всего, хотя это просто иностранное средство массовой информации. Ну ладно, значит, BBC сообщает о том, что на Западе снижается желание поддерживать Украину на фоне ее провалов на фронте. То есть такая достаточно прагматичная схема. Вы не выигрываете, значит, мы вас не будем поддерживать. С другой стороны, мы вас не поддерживаем, вы поэтому и не выигрываете. Наверное, могут им контратаковать из Киева. Но уже, знаете, поздно пить боржоми, уже все. Уже, судя по всему, никто не выиграет. Присоединяется Нью-Йорк Таймс с таблицами. Они там рассказывают о том, сколько Россия с начала этого года освободила территорий, что такое... плотное освобождение территории, это впервые с 22 года у России, то есть мы по факту вернулись на начало специальной военной операции, ситуации схожи и все прочее, на самом деле продолжающийся Украинопад. Но самое интересное, на мой взгляд, крутится вокруг Северной Кореи. Вот когда мы с вами первый раз начали обсуждать Северную Корею? Где-то недельку, может быть, две назад, да, просочилась вот эта информация о том, что войска Северной Кореи будут каким-то образом помогать России, уже они чуть ли не... Сначала они уже были разгромлены, украинцы уже успели рассказать, что они всех северных корейцев убили, где они там были, они всех их зачистили, потом оказалось, что они еще просто не приехали. И западная разведка начинала сообщать только о переброске каких-то северокорейских частей. Ну вот, эта история развивается. Американцы сообщают о том, что, значит, войска Северной Кореи в ближайшее время могут быть задействованы на поле боя. И это все им очень сильно не нравится. Параллельно с этим министр иностранных дел Северной Кореи заявляет о том, что у нас вообще не просто союзнические отношения, у нас братские отношения. И Северная Корея с самого начала поддерживала священную войну России и будет с ней до самого конца. Вот смотри, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне. Вот такие вот строчки в переговорах с Сергеем Викторовичем Лавровым прозвучали от министра иностранных дел Северной Кореи. Что в этом во всем самое интересное, что на самом деле никто еще не видел Северную Корею, ну, в смысле, армию Северной Кореи, которая принимает участие в конфликте, но уже очень сильно испугались. По крайней мере, складывается такое ощущение, что они испугались. И вот давайте обсудим, как вы думаете, к чему приведет реальное использование определенных частей, я не знаю, сколько там будет, тысяч, будут ли вообще использоваться, но там нескольких частей северокорейской армии в нашей специальной военной операции. К чему это может привести? Изменит ли это сильно каким-то образом линию фронта? Может быть, они придут и всех там, как Джеки Чаны, раскидают вообще всех, кого только можно. Может, они не люди, а киборги. Как про них периодически рассказывают. Либо это, например, спровоцирует Южную Корею пойти тем же путем и отправить свои войска воевать за украинскую незалежность. Может ли это спровоцировать страны НАТО на участие в конфликте? И почему так сильно... Что американцы, что европейцы реагируют на новости про войска Северной Кореи, почему они так сильно опасаются или боятся всего, что с ними связано. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте, Телеграм, там трансляции, подключаемся. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажный.
Здравствуйте, Денис.
А к чему приведет вот это появление? Слушайте, мы уже выиграли. Ага. Вот тот редкий случай, вот тут я сейчас прям удивился. Сколько раз говорили о том, что мы в пиар не умеем. Ага. Что нам же набрасывают мячик, а он нам попадает в угол головы. Ага. И летит не туда. А тут, смотрите, набросили-то нам. Ну, пошла-то история с этим, какие-то спутниковые снимки туда-сюда. Корейцы, ой, ужас, нас атакуют. Ну, конечно, сначала Владимир Владимирович по красоте на пресс-конференции, правильно?
Да, был такой, да.
Причем он повернул это в сторону вообще не ваше дело. Потом Сергей Викторович, потом корейцам тоже здорово. То есть мы вот этот пиар-мячик разыграли, ну, удивление, ну, вот чуть ли не... Ну, редко такие случаи, когда у нас вот так хорошо получается. Мы уже выиграли, какая разница, есть они там, нет их.
А почему?
Уже хорошо
сыграли. А в чем победа наша, вот эта пиар-победа заключается?
Потому что они умудрились
испугаться их?
Нет, мы, ну как, подняли... Ну, мы все плюсы заработали, хотя бы просто. Поставили на место тех, кто вообще что-то на нашей территории происходит. Да, скажем, вообще не ваше дело. Будь то корейцы, будь то... Да какая разница? Угу. Ребят, мы тут... Ваше международное наблюдение, это, в общем-то, нам неинтересно. Вот. Потом еще и погрозили. Ну как, ну напугали, не напугали, а просто сказали, ну да, да, если что, мы прям, да, Корея, все, ребят, вам конец. Потому что Корея пошла даже. Нет, то есть мы уже вот в плюсе. Самое главное, вот это такая вот, ну, выигрышный эпизод, а он же как? Уж извините за футбольные аналогии, это же выигрывает тот, кто сумму эпизодов выигрывает. Сумму единоборств, ударов, пасов. У кого вот эта сумма больше, тот победил. Она же, борьба-то идет, очень много мелких схваток, как правило. Вот там тактика тысячи порезов и все такое.
Да, да, да.
Вот здесь вот, тут победа. Угу. Причем быстро, разыграли быстро и красиво.
Да.
Ну, удивление. Аплодисмент.
Понял, спасибо. Я вот только, ну, действительно, если исходить из того, что он там вот у нас появилась такая возможность, и мы ее так классно разыграли информационно и вот немножечко подогрели в западной части мира, там всякие разные части, тогда да. А вот делали мы для этого что-то на самом деле? Ну, не хочу умалять заслуг тех, кто что-то там по этому направлению делал, но предположим, что, а мы, может, ничего и не делали, они как будто сами все сделали, американцы. Сами начали все это публиковать. Сами, значит, украинцы несколько раз сказали, что они уже всех убили, потом оказалось, что они уже никого не убили, что их еще там нету, и, то есть, обделались. Ну да, классно несколько раз действительно там прокомментировали, и президент прокомментировал, и министр иностранных дел, очень емко, хлестко, с юмором, да, вот всю эту историю, и пресс-секретарь президента тоже. Ну, сейчас сами северные, там, руководство Северной Кореи вложилось тоже в эту историю. Ну, как будто основную часть действительно американцы сделали сами. А главное, я вообще не понимаю, почему это их так прям вот, ну, очень сильно заботит. Есть ощущение, что они просто негодуют, что ух, Россия не в изоляции. Знаете, вот такая вот история. Да как так можно было? Мы должны были, значит, ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к ним. Ну, грубо говоря, вот ничего себе, они там все друг с другом начали объединяться. Наши злейшие враги. И нашими же руками мы это все сделали. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Алло, здравствуйте, Георгий.
Максим, здравствуйте.
Москва.
Здравствуйте.
Я хотел дополнить дяденьку, который вот до меня звонил.
Да.
Я объясню, чего они боятся. Вот, ну, та страна боится. Они боятся то, что они так не могут. Вот им сейчас доказали то, что вот, ребята, у вас там такое страшное НАТО, да? Страшный НАТО, союз. Но вы так не можете сделать. Я не знаю, есть они там действительно, нету ли этих там корейцев. И у нас, кстати, нету никаких союзов военных с ними. А у них-то есть, но они так сделать не могут, вы понимаете? Они не могут там каких-то прислать туда, там, поляков, там, не знаю, кого еще там, этих латышей. Они так сделать не могут, потому что они прекрасно понимают, чем это вообще грозит, вот, с нашей стороны. Вот, аж это уже прямая война с НАТО. А вот мы можем, допустим, и там кто бы там ни оказался, еще, да, там, ну, поговаривают, там еще какие-то страны хотят тоже там вот это вот. И с точки зрения пиара, да, я согласен, что здесь это у нас победа.
Угу. Понял.
Вот,
ну,
вот как-то так.
Да, интересная мысль, что их бесит, что они так не могут. Это вот, это хорошая точка зрения. Ведь действительно, ну, получается, не могут. Не, ну, теоретически такая, что им мешает, да, отправить туда свои войска? Ну, Третья мировая война начнется, да. Россия, получается, может кого угодно туда позвать, теоретически, и Третья мировая война не начнется. Ну, интересно, да. Федор пишет, мы вообще-то сделали, съездили туда и заключили договор. Ну, тогда да, да, если так рассматривать этот вопрос, тогда да, сделали. Слушаю вас, здравствуйте. Ой, не попал? Вот попал. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Андрей меня зовут. Георгий, смотрите, ну, нельзя, во-первых, сбрасывать со счетов то, что в этой войне, скажем так, очень мало мотиваций. То есть со стороны союзников Украины. Угу. То есть там мотивация, как правило, наемники за деньги. Угу. Правильно? Получается так. Здесь же Северная Корея, где, я так понимаю, идея еще себя не изжила. И люди воюют в том числе и за идею. Правильно? То есть это получается, что на стороне России выступает не просто союзник, а союзник, скажем так, идеологически подкованный и готовый воевать до последнего. Причем, если вспомнить, что у Кореи существует, скажем так, память двух поколений, и сдаться в плен для северного кореец, это в принципе невозможно. Это позор для, скажем так, всего рода. То я так подозреваю, это действительно очень сильные бойцы в данном случае на стороне России. Это очень сильный ход.
Угу. Понял, спасибо. А еще помимо того, о чем сейчас сказал наш слушатель, многоуважаемый, есть еще одна история, которая играет за Северную Корею. Это мифологизированные существа вообще. Страна сама, она вся окутана мифами, которые сами же американцы и их друзья про них придумали. И про то, как они там, значит, у них мяса нет, а если и есть, то они едят друг друга, и все они ходят только строем, и у них там, значит, каждый день на завтрак это разобрать, собрать автомат Калашникова, и они расстреливают из зениток своих собственных братьев и сестер, и вот это все прочее, если взять, они сами умудрились сделать вокруг Северной Кореи вот этот вот страшный миф, который сейчас потенциально с ними может столкнуться. И, получается, сами придумали, сами испугались. Ну, прикольно. Мне нравится. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.37 в Москве, сегодня 1 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Координаты все те же, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москва-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда обязательно, YouTube называется наш «Говорит Москва», зашли, подписались, поставили лайк. Лайки залетели в чат. Также у нас есть трансляция в Телеграме. Радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово. И во ВКонтакте у нас есть сообщество, куда надо обязательно подписаться. «Говорит Москва» 94.8 FM. Подписывайтесь, там тоже есть трансляция. Георгий, а вы бы хотели, чтобы у вас был друг северокореец? Я бы хотел. Все равно, что представитель с другой стороны Луны. У нас были слесари из Северной Кореи в начале 90-х на заводе. Их обучали тогдашним секретам производства авиационной техники. Душевные, очень добрые люди. Привет Чону, если слышит. Это вот Мегасол пишет. Я никогда не думал, знаете, никогда не хотел, чтобы у меня был какой-то определенный друг. Мне кажется, что это как-то какое-то странное размышление. Друг либо есть, либо нет. Но то, что про Северную Корею слишком много мифов, и что это все неправда, вот здесь я уверен на 100%. Это Северная Корея, это новая СССР с точки зрения того, как вокруг нее выстраиваются мифы. И боятся, главное, они потом Северную Корею точно так же, как боялись в свое время СССР. И на самом деле боятся до сих пор. Я всегда в этом случае привожу пример, в пример серию «Симпсонов», где, помните, в ООН, они там, Совет Безопасности, и говорят, ну, значит, Советский Союз выступает против и там написано «Российская Федерация». Они говорят, стоп, какой Советский Союз? Он же развалился. Они, ха-ха-ха, мы не развалились. Кнопку жмет, у него переворачивается табличка, там «Советский Союз». И показывают, как Красная площадь, там ездят какие-то карнавальные такие фигуры, знак пацифизма, мир, там все дела. Оттуда начинают выезжать танки, и все начинают маршировать. Вот это вот они так представляли себе нас, понятное дело, утрированно. Сейчас так представляют себе Северную Корею. Пускай представляют. Мы не против. У нас есть знакомая семейная пара, пишет Григорий, Санкт-Петербурга, из Северной Кореи. Они в России живут, ездят к родителям в Корею в отпуск. Нормальные люди. Да они 100% абсолютно нормальные люди. Как показывает практика, все люди плюс-минус одинаковые, плюс-минус нормальные. Все. И никого там, никто не ходит, не марширует постоянно. И Ленин выходит. Да-да-да, Ленин там потом проснулся, значит, выбил стекло и пошел как зомби там по этой Красной площади. Да-да-да. Это вот ровно то, как они себе нас представляли. Так, корейцы в плюсе, пишет Федор. Опыт реальных боевых действий что-нибудь точно пробили для себя. Их только санкциями могут наказать, но таких уже и нет. Да, санкциями поди, конечно, накажи Северную Корею. Удачи. Уже какие еще санкции они придумают против Северной Кореи? Так, что здесь есть еще? Павел пишет, как же она не начнется? Имеет в виду он Третью мировую войну, если она уже заканчивается. Не, Павел, я не сторонник того, что сейчас идет Третья мировая война, и боюсь, что она еще, мягко говоря, не заканчивается. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, вечер добрый, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч, здравствуйте.
Я же по этому поводу высказывался, как говорится, хорошее повтори, но решение задействовать армию Северной Кореи со всех сторон решение правильное, именно поэтому вероятность его, принятия, она низкая. Чтобы, например, я бы распорядился, если такая была возможность, от меня бы что-то зависело. Первое, поставить северных корейцев по границе Украины и России. К сожалению, после отхода из Харьковской области у нас образовалась очень протяженная прямая граница. Результатом отсутствия там войск стало вторжение в Курскую область. То есть сразу пускать в бой корейцев нельзя, они совершенно не готовы к современной войне, да и мы к ним были, никто к ним был не готов, с дронами, с беспилотниками, вот это все. Но встать по границе, за минными полями, за этими зубами, как его там, Суровикина, да, и, начинать, как говорится, хотя бы прикрывать, высвободить наши силы оттуда. Вот это очень хорошая, ценная идея. Освоят потихонечку беспилотники, освоят потихонечку, эти все FPV, разведку и тому подобное, да. Вот. А их дальнобойная артиллерия и управляемые РСЗО могут стоять вне зоны досягаемости аналогичных украинских средств, то есть их РСЗО бьют дальше, чем «Хаймерс», их пушки стреляют дальше, чем американские. То есть вот вполне себе первый такой вот этап, это, программа «Минимум». А затем, можно помечтать, конечно, немножечко, да, когда освоят, они всю эту технологию, когда они освоят, беспилотники освоят, правильно двигаться, и так далее, уже можно, помните, было у этого Кимерсена, первый партизанский отряд в 1 000 000 человек, и второй партизанский отряд еще 1 000 000 человек. Вот можно 2 таких отряда, один на Одессу, например, с Николаевым, а второй на Киев, тоже хороший вариант. Вот это все-таки совсем фантастика. Вот я думаю, тут мы сами справимся.
С границей.
Тут надо, хорошая, мне кажется, мысль. Опять же, все будет по закону, понимаете? Они будут на нашей территории находиться.
Да, понял. Я тоже думаю, что если они там действительно есть, что они, скорее всего, будут где-то на нашей территории находиться. Это выглядит просто, как-то в стиле, что ли. В нашем стиле, вот так вот скажу. Но пока вообще непонятно, есть ли они там или нет. Вот что самое забавное, это все просто слухи, которые раздуваются же самими западными представителями, западными странами. Они сами раздули слухи, сами испугались. Есть они там, нет, непонятно. Но если есть, то мы не против. Юрий Константинов пишет, как показала практика, никто никого не боится. Америкосы не понимают всего понимания мира. А европейцы забыли, что с ними может быть, если на медведя пойдешь. Как показала практика, никто никого не боится. Я немножечко переверну это. Как показала практика, никто американцев не боится. Давайте так. И это их главная проблема. В том, что никто их не боится. Они были властителями мира. Они крутили этим миром, как хотели. по их указке все налево-направо вводили санкции против этой самой Северной Кореи. Не могли нормально с ними взаимодействовать. Даже Китай и тот взаимодействовал с Северной Кореей через призму того, как на это смотрят американцы. Поэтому то, что они сейчас наблюдают, это то, что их перестали бояться. И все вот эти их фразы, которые... Мы вчера с вами говорили о том, что некоторые заявления, которые мы слышим из Штатов, из Европы, и особенно с Украины, они как будто запоздали по времени. Вот фразы, которые мы слышим от американцев, от американских представителей, что мы настоятельно рекомендуем представителям Российской Федерации там, лучше подумать насчет того, чтобы применять войска Северной... Ну, вот вы поняли, о каком стиле фраз я сейчас говорю. Вот эти вот фразы, которые дипломатически завуалированы угрозы от американцев. Типа, ты лучше 10 раз подумай, иначе мы тебе дадим по зубам. То есть все вроде понимают смысл этих фраз. Вот эти фразы тоже перестали действовать. Они не актуальны сейчас. Всем наплевать. Ну и что вы сделаете? Хочется сразу им сказать. Ну вы ведете свои войска, ну вводите. Ведете американские войска? Сейчас особенно? Ну ты, типа накануне выборов? Ну введите. Или введет президент, который уходит? Американские войска. Ну, давайте посмотрим на это, как он ведет. Или новый президент, который придет на свой срок, следующий. Один будет полностью отказываться от своей собственной риторики, если мы говорим про Дональда Трампа, который обещает, что ни один американский солдат не умрет, да, за то время, пока он будет у власти за пределами Соединенных Штатов Америки. Либо ему придется полностью отказаться от своей собственной же риторики, придав своих избирателей на 1000000%, вот просто с ног на голову все перевернуть. Либо потенциальный первый женщина-президент, там, цветная женщина-президент, который вообще-то потом переизбираться в случае чего, вдруг первым делом тоже решит развязать войну с Россией? Ну, давайте. Вперед. Мы на это посмотрим. Они этого не сделают. И они это тоже понимают. Поэтому боятся. Действительно, у них нет ответа. Но вот Южная Корея при этом при всем есть. Южная Корея может теоретически, например, взять и впрячься сейчас за Украину? На фоне того, что Северная Корея впрягается. То есть, так ли взаимодействуют друг с другом вот эти вот две Кореи? Что мы и назло, значит, вот если вы что-то делаете, то мы вам назло сделаем то же самое, только наоборот. Вы там за этих будете воевать, а мы будем за этих воевать. Вы этим что-нибудь поставляете, а мы вот этим будем поставлять. Как вы думаете, вот этот механизм таким образом заработает? У меня тоже сомнение, что он заработает. Другое дело, что американцы явно с заявлениями своими о том, что они будут поддерживать в случае чего Южную Корею вплоть до применения ядерного оружия, есть ощущение, что они напряглись, потому что Южная Корея не получает боевого опыта, а Северная Корея потенциально может получить самый что ни на есть актуальный боевой опыт того, как выглядит война в 21 веке, в 24 году. Этот опыт может оказаться драгоценным, и Южной Корее его взять неоткуда. Вообще неоткуда. И американцы, сами наблюдая за тем, как вообще развиваются все эти военные технологии с поправкой на специальную военную операцию и все прочее, ну, наверняка понимают, насколько этот военный опыт на самом деле ценная штука. Я думаю, они и сами отправляли туда всех этих своих наемников, инструкторов и так далее, для того, чтобы как раз тот самый опыт и перенять. Чтобы понять на примере, вот здесь, на месте, как оно работает. Я думаю, что американцы недооценивают этот самый боевой опыт, мягко говоря. Учитывая, что их даже уже успели в некоторых списках подвинуть, как первую армию мира. Ведь как раз наличие боевого опыта и наличие боевых успехов, это и был ключевой фактор в том, чтобы подвинуть американцев во всех этих рейтингах. Так, в Южной Корее нет воинов, одни кей-поп-группы. Сейчас Северная Корея научится и вломит Южный, пишет Костя Измитина. Но я не думаю, что, если честно, что у Северной Кореи есть задача вломить Южный. Я не думаю, что они прям очень сильно тоже этого хотят. Но есть ли там воины в Корее или нет, тоже не надо недооценивать Южную Корею. У них там действительно всеобщая воинская повинность, они все служат в армии, несмотря на то, кем ты там являешься, в том числе, например, если ты кей-поп, это звезда, ты тоже идешь потом, служишь в армии. То есть у них там с этим строго, они... Ну, помнят уроки. Это, знаете, вот эта ширма того, что Южная Корея сейчас вдруг у нас превратилась в страну такую, значит, с мальчиками с гримом на лице, с разноцветными ногтями, они все такие себя модные и так далее. Это же сколько вот этой Южной Корее лет? Лет 20? А до этого Южная Корея, ого-го, что за государство было? Ничем не уступала Северной Корее с точки зрения своих нравов. Поэтому я думаю, что это ширма, на которую не стоит сильно обращать внимание, не стоит обманываться. Так, южаки полностью под американцами лежат, но это понятное дело, Григорий Санкт-Петербурга пишет. Кирилл пишет, а что если на основе получения опыта Северной Кореи захотят другие страны такой же опыт получить? А какие другие страны? Об этом же мы с вами и говорим. Какие другие страны захотят получить такой же опыт? Давайте прикинем, кто эти страны, которые захотят получить такой опыт, и главное, с чьей стороны они захотят получить такой опыт. Давайте попробуем разобраться, есть ли такие страны. Есть ли среди них натовские страны, которые действительно имеют там вес в НАТО, главное. Потому что те, которые не имеют вес, не хотят получить такой опыт, это я вам точно говорю. Ну, типа Латвия, Литва, Эстония... Вот этот вот, значит, вот эти 10 человек, которые у них есть, вот они, я не уверен, что хотят получить опыт. Эти в последнюю очередь захотят. Кто еще эти страны? Вот был вариант, что сейчас это только начало, кто-то мне писал, но у меня уже убежало, к сожалению, это сообщение, и дальше будет Иран, дальше будет Сирия. И вот тебе уже целый военный блок. Может быть. Может быть. Даже Сон Хинмин служил в армии, пишет, брутальный бендюжник. Да, это футболист лондонского Тоттенхэма, главная звезда южнокорейской футбольной сборной. Да, он служил, это правда. Они все там служат. У них там с этим строго. Строго и почетно. У них это считается почетным. То есть, если ты не отслужил в армии, там вообще во всех этих азиатских странах там свои же порядки, свое понимание уважения в обществе, своя оценка этого уважения в обществе. Вот в Корее с этой службой в армии там все очень строго. То есть, если ты не отслужил в армии, каким-то образом там умудрился от этого откосить, что очень тяжело, если ты собираешься продолжать быть гражданином Южной Кореи, то ну, тебя очень сильно будут не уважать. И там для тебя закроется столько дверей, что это того не стоит просто. Поэтому они действительно все служат. И неважно, ты футболист, главный футболист в стране, или ты певец там какой-то, и танцор из кей-поп-группы. Все равно идешь и служишь. Так. Изначально Северная Корея была намного развитее, чем южаки, потом у них был подъем, а сейчас дошло до того, что южаки делают все пластические операции на глазах и на носу, чтобы быть похожими на европеоидов. Ну, Григорий Санкт-Петербурга, по-моему, вы не объективны. Я понимаю, по какой причине, конечно, но, по-моему, вот что-то у вас, да, что там кто-то у вас из Северной Кореи сидит, вот вам нашептывает, я прям чувствую, я прям вижу это все. Так. Не забывайте, что население Южной Кореи 50 миллионов, а всей Северной 26. Давайте я проверю на всякий случай, какое у них население. Но это вы к чему, Игорь? Давайте мы не будем это забывать. Хорошо. Так, Северная Корея, да? Сейчас посмотрим, какое там население точно, чтобы... Да, 26 миллионов 172 тысячи человек. И Южная Корея... Я не сказать, что я вам не верю, просто на всякий случай. Да, 51 даже, почти 52 миллиона. В два раза больше. И дальше что? Что вы хотите этим сказать? Что в случае, если что, вдруг Южная Корея может отправить в два раза больше войск, например, на Украину? Вы к этому? Я сомневаюсь, что они вообще хоть кого-то туда отправят, честно говоря. Они, Украина очень сильно пыталась, они сейчас, ну, они щупают, где осталось, где что дают еще, вот щупают, в Европе что-то не дают, поляки сказали, нам самим надо, что они там, миги, да, какие-то зажали, сказали, нам самим нужны миги, поэтому отвалили отсюда, хохлопитеки по-быренькому, потому что миги не отдадим, вообще ничего вам не отдадим, отвалили, значит, в Европе не дают. В Америке что-то в последнее время не дают. Попытались что-то нащупать в Корее. Потому что, ну ничего себе, смотрите, ваши злейшие враги тут против нас, давайте-ка нам что-нибудь отвалите. Нам нужно то, сё, 20-е, 30-е, вот огромное количество техники, вот вам наш список, вот вам наш план победы, давайте, друзья, южные корейцы, дружить. Я что-то не вижу новостей, что южные корейцы прям побежали, сломя голову, поставлять все, что у них есть в Украине. Не вижу я таких новостей. Более того, я видел новости, что Южная Корея не собирается поставлять Украине огромное количество там снарядов определенного калибра, потому что они им самим нужны. Они там сами усердно готовятся к большой войне с северными соседями. Ну, не получилось. Поэтому у меня сомнение, что Южная Корея пойдет впрягаться за Украину по полной программе. А вот кто еще мог бы? Вот это интересный разговор. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. YouTube, трансляция на канале говорит Москва. Во ВКонтакте мы говорит Москва 94.8 FM. И в Телеграме радио говорит МСК латиницей в одно слово. Кто еще мог бы выступить на одной из сторон в этом конфликте, помимо потенциальной Северной Кореи? Есть ли у вас такие страны на примете? Что это за страны и под каким соусом они могли бы в этом во всем принимать участие? Елена пишет. Да китайцы там могут оказаться под видом корейцев. Они ж похожи. Расизм. Помните, да? Расизм, расизм. Вот я чувствую, здесь расизмом запахло. А китайцев много, этого боятся. Кто-то из Министерства обороны Китая еще пару лет назад говорил, что Китай туда войдет, если туда войдет НАТО. Ну, они не похожи, на самом деле. Китайцы и корейцы не похожи. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте.
На самом деле, Северной Корее, вопрос даже не то, что в Северной Корее Китай войдет. Просто сейчас Россия просто может предлагать, ребят, хотите получить новый военный опыт, приходите, мы немножко здесь там вне зоны, как бы в серой зоне, получите ваш свой опыт, перейдете дальше. То здесь же тоже, это же можно тоже продавать спокойно-напросто. И отрабатывать сплачивание этих дружественных войск. Нам не обязательно кого-то показывать, мы можем тренировать.
Но это вот мы кого так будем в эту серую зону-то призывать?
Ну, те же, хорошо, та же Северная Корея, те же Китай, тот же Иран. Uh-huh. Как бы все как бы дальше подтягиваем, как бы УДКБ, тот же Минск. Все аккуратно, осторожно заходят, там потренировали. У нас сейчас довольно-таки хороший большой общинный опыт и довольно-таки хороший специалист. Мы же фактически ведем новые военные действия, которых вообще никогда не было, с кучей беспилотников. Скученного вооружения. Uh-huh. Этого не было никогда. Никто не применял это боевых действий никогда. Никогда, в принципе, не было до сих пор до настоящего времени.
Uh-huh.
Ни у кого такого опыта нет.
Ну, это да. Это правда, ни у кого такого опыта нет. Значит, мне понравилось, где это было. Зулусы могли бы там навести свой, ты пишешь, мегасол. Да. Могли бы, конечно. Так, Дмитрий пишет, что никто там, кроме нас, не может оказаться. То есть он не верит в эти, как я понимаю, все истории про китайцев. Так я уже сказал. Кого там еще? Там, значит, Сирия, Китай тот же самый. Китай точно нет. Я вообще не думаю, что Китай сильно рад всему тому, что происходит между Россией и Северной Кореей. Вот мы с вами говорили о том, что нам придется, на неделе говорили, что, может быть, придется, значит, каким-то образом сидеть на двух стульях между Соединенными Штатами и Китаем, что потенциально такая возможность может произойти. Я уверен, что Китай не сильно хотел бы, чтобы Северная Корея отлепилась от него и перешла в зону влияния больше России. И чтобы Россия там тоже как-то свою музыку заказывала. Потому что, ну, это так или иначе потеря влияния. Зачем Китаю потеря влияния в регионе? Любая, даже если это все в рамках государств, с которыми ты дружишь. Но все равно это потеря твоего влияния. Поэтому я уверен, что Китай не в восторге. Плюс Китай не может принимать участие ни в чем подобном, потому что это будет, ну, примерно так же, как НАТО, наверное. У Китая свои интересы, и Китай как раз выступает как миротворец. вот в этом конфликте. Китай хочет на себя миротворческие лавры забрать. Поэтому Китай, конечно, точно не будет впрягаться. Плюс, ну, если куда-то там влезает в Китай, это тоже невозможно не заметить. Втихаря ты это никак не сделаешь. Китай точно мимо. Израиль тренируется по полной, пишет Сергей Викторович. По схеме Америка помогает Израилю, Израиль помогает Украине. А Израилю бы свои вопросы порешать. Еще не хватало Израилю решать вопросы Украины. Израиль решает свои вопросы сейчас. У них там этих вопросов выше крыши. А времени для того, чтобы возможности, чтобы эти вопросы решить нормально, по-человечески, прям полноценненько так, не так уж и много. Поэтому Израиль точно мимо. Так, военный опыт также могут получить и с другой стороны. Например, немцы, у которых начинает возрождаться нацизм. Ну, то есть вы думаете, что немецкая армия каким-то образом будет принимать участие? Похожа Германия на такую страну? Вот в нынешнем своем состоянии похожа Германия на возрождающуюся с любой с точки зрения нацизм или еще что-то там. Ну, похожа Германия на возрождающуюся страну? У меня нет такого ощущения. Мне не кажется, что Германия похожа. Получают опыт наемники, но вот так, чтобы централизованно, через договоренности с государством, в открытую фактически, через заявление Министерства иностранных дел, такого пока я не вижу ничего. Ладно, сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 1 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, заходите туда, «Говорит Москва», называется наш канал, зашли, подписались, поставили лайк под трансляцией. Там есть чат, туда тоже заходите. Если вы думаете, что я просто так, как робот, вот это все повторяю, нет, это все очень важно, потому что если не ставите лайк, то у нас не идет нормальное развитие канала. Поэтому вам же не трудно, зашли, лайк поставили, и все, и полетело. Значит, то же самое у нас есть во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой «Сообщество», туда тоже заходите. И в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, тоже заходите, везде подписывайтесь, везде есть трансляции. Подписаться надо везде, а дальше выберите то, что вам удобней. Вопрос не в тему, пишет Вячеслав. Завтра много народу собралось работать. Интересно, что на дорогах будет. Я думаю, как обычно, Вячеслав, примерно пополам. Вот обычно в такие рабочие дни, которые происходят в субботу или воскресенье, пополам народу. Половина работает, половина где-нибудь, знаете, из дома, на удаленке, или как-то отпросились, или руководство сказало, да ладно, да не надо, да все, идите. Ну, в общем, я думаю, пополам будет народу завтра на дорогах. Знаете, как можно посмотреть, что будет завтра на дорогах? Надо посмотреть, что сейчас происходит с трассами, которые ведут к вам ко всем на даче. Ну, кстати, ничего такого сверхъестественного, все плюс-минус зелененькое. Вот я смотрю, там, где всегда должно быть все плохо, вот шоссе энтузиастов, Щелковская, ну, на выезде, понятно, из города там, мне кажется, и в 2 часа ночи такая ситуация. Ну, с другой стороны, тоже вот Киевское шоссе, все зеленое. Слушайте, ну, может, народ и не поехал никуда, а может, уже уехал. Сегодня же пятница, с другой стороны, 19 часов, может, просто уже уехали. Так, ну, давайте, ладно. Раз уж у нас с вами все-таки пятница, такая половинчатая, но тем не менее пятница, у нас есть опрос. 63% россиян недовольны своей зарплатой. Это, значит, данные совместного исследования «Ренессанс страхования» и «Центра зарплата.ру». Ну, типа люди вроде как должны разбираться в зарплатах, если это зарплата.ру. При этом только 11% участников довольны условиями труда и не имеют никаких жалоб. 70% оценили условия труда в лучшем случае как приемлемые, а 19% назвали их невыносимыми. Целых почти 20% людей сказали, что их работа невыносимая. Также в ходе опроса выяснилось, что выбором профессии остались недовольны более половины респондентов, 58%. Итак, довольны ли вы тем, сколько вы зарабатываете? Зарплата это у вас, или вы, может быть, там, индивидуальный предприниматель, может, у вас бизнес какой-то маленький, крупный, неважно. Довольны ли вы тем, сколько вы зарабатываете, и главное, каким... На что вы идете для того, чтобы зарабатывать эти деньги? Насколько это тяжелый у вас труд? Насколько ваши условия труда соотносятся с тем, сколько вы зарабатываете денег? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм. Везде у нас трансляции. Подключайтесь. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Да, приветствую, Георгий, Костя из Минска.
Добрый вечер, Константин.
Когда я был маленьким и глупым, я думал, что я так недоволен своей зарплатой, вот я уже всему научился, уйду в бизнес, и будет у меня все хорошо, я буду доволен. Ну вот на этой неделе я вас вечером в машине слушал, по-моему, 4 раза. Вот. Угу. Подъем у меня без 27 утра, соответственно, приеду я домой где-то часов в 11. Но... Я доволен своей зарплатой, я понимаю, за что я вкалываю столько, в принципе, средние по Москве 2 я делаю, поэтому я вот не понимаю людей, которые недовольны своей зарплатой и все еще там работают, с учетом того, что у нас безработица там 2-3%. Ну, возьми, поучись, пойди. А всякие вот эти разговоры про призвание я вообще не догоняю, честно.
Что, типа, это просто мое призвание, и поэтому я не пойду никуда в другое место работать?
То есть есть очень много примеров, допустим, даже у меня в семье, у меня там жена двоюродного брата, учительница по призванию, действительно, она учит отлично. И чего, ей надоела ее зарплата, она сейчас репетитором в 3 раза больше зарабатывает.
Ну, все равно учитель.
Вот как-то так.
Ну, все равно учитель.
Ну, да, но все равно там, в той же сфере, но деньги совершенно другие. Угу. То есть, как бы, объяснение призвания я тоже как бы не понимаю. Всегда можно крутануться. Я тоже по призванию продажник. Ну, вот я поработал за зарплату, мне надоело, я теперь продажник для себя.
А все равно продажник.
Да?
Да. Ну, понял. Ладно, хорошо. Вот так вот. Доволен и не понимает, Костя. Извините, как можно быть недовольным своей зарплатой. Вот Григорий Санкт-Петербурга пишет, что на работе было тестирование как раз недавно, на этой неделе прямо. Там тоже был такой вопрос, и 100% людей недовольны своей зарплатой. Мне кажется, вообще никто не может быть доволен. Я вот как раз здесь вот, ну, не согласен с Костей Измитиным. Ну, не никто, ну, давайте так, большинство. Люди амбициозные же, они считают, что они зарабатывают всегда меньше, чем они заслуживают, нет? Такого. Мало кто считает, что он зарабатывает больше, чем он заслуживает. Вот таких, я думаю, ты такой, да? Вот ты считаешь, что ты больше зарабатываешь, чем заслуживаешь? Некуда тебе деньги девать? Так мне дай. Так ты что ты? Я если бы знал, что у тебя эта проблема есть, так мне давай свои деньги. Все, видите, Александр Казаков, оказывается, у нас зарабатывает больше, чем должен. Вот, нашли мы такого человека. Но это уникальный персонаж, поэтому он уникален во всем. Я как раз-таки работаю в Ренессанс-страховании, пишет Юрий, на который вы ссылку делали. Так вот, зарплатой доволен, ничего особенного не делаю, кроме постоянного саморазвития. Сейчас, например, и разработку изучаю, короче, жить можно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Бориска, Москва.
Здравствуйте, Бориска.
Отучился в «Нефтегазе» имени Губкина на экономиста. Угу. 8 лет проработал в нашей госмонополии, самый большой газовый. Понял, что надо куда-то дальше развиваться. Переучился на финансового директора. В принципе, доволен. Всегда есть куда расти.
А на финансового директора это тоже высшее образование было у вас?
Да, это, получается, второе высшее образование было. Я пошел в МГУ на второе высшее. Вот. В принципе, согласен с предыдущим слушателем. Если чем-то недовольны, ребят, ну делайте что-то, старайтесь, двигайтесь, пока сердце бьет.
А вот если не секрет, а сколько вам было лет, когда вы пошли на второе высшее образование?
Мне, я вам сейчас скажу, мне было 32 года.
Не странно было вам в 32 снова вот эти пары, лекции, семинары? Среди молодых вы наверняка там были? Или как? Или там все такие, как вы были на этом втором выше?
Нет, на втором образовании это больше как вечернее было у нас посещение.
Ага.
Все разные ребята. Были те, кто параллельно второе получали. Были, ну, и такие уникумы, которые младше. Были люди, которые постарше возрастом меня. То есть тут исключительно, я думаю, дело в мышлении человека, в его желании. Только и всего. А так сложно, не сложно. Наверное, сложно все-таки было, потому что опять надо это учить, читать. Но если понимаешь, для чего тебе это нужно, и видишь, если не какую-то конкретную цель, а то хотя бы примерно видение какое-то, что примерно это будет вот так. Ты просто делаешь, и все, а там уже как получится.
Угу. Понял. Я просто сразу вспоминаю вот этот мем, помните? How do you do, fellow kids? Где Стив Бушеми со скейтбордом, типа, в школе под прикрытием, вот, который как будто ему 70 лет там выглядит, да, вот, как... Я думаю, что многих просто останавливает, в том числе и эта история, что да и... Что-то мне уже как не по годам, что ли, вот эти все университет, пары, профессура, там, молодые будут вокруг. Ну, на вечерке, видите, не всегда так, но я думаю, что в голове просто это сидит. Роман Георгиевич сейчас эфир слушает, уменьшит АЗП. Не надо уменьшать, если Роман Георгиевич слушает. Мы разобрались, уменьшать ничего не надо. Просто перераспределили финансовые потоки немножко и все. Так... Добрый вечер. Если основная масса зарплат в Москве 80 тысяч, то значит основная масса людей чудес не находят, пишет Денис Кварти. Денис, мы не знаем, какая основная. Мы вот про вас сейчас. Я не призываю вас называть, там, сколько вы зарабатываете или нет, вы просто говорите, вот, устраивает или нет. И можете сказать, если вас не устраивает, то сколько бы вас устроило? В принципе, почему нет? Вот, можете свою прям зарплату, если это какой-то большой секрет, не называть, я не настаиваю. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, это Владимир.
Здравствуйте,
вот тут, добрый вечер. Я бы сказал бы немножко по-другому. Многие недовольны своей зарплатой еще по такому, по той причине, что рост цен у нас, как говорится, всегда опережает рост зарплат.
Угу.
И люди, например, получая, например, определенную зарплату сегодня, и со временем, скажем так, она, естественно, свою покупательскую способность, то есть те деньги, которые люди зарабатывают сегодня, например, да, они достаточные там, а через месяц, соответственно, стоимость товаров и всего остального подорожала, и, соответственно, зарплата уже не устраивает. То есть,
ну, за месяц все-таки вряд ли.
Ну, я так думаю, что, вот, например... Если, например, брать меня, я, например, еще 4 года назад там получал, там, скажем, там 50-55 тысяч, да,
uh-huh.
Это были немножко, это немножко другие деньги были, да, с учетом того, что за 4 года у нас много чего изменилось в стране, да, ну, рост, соответственно, рост зарплат тоже произошел, но рост цен, он, я не знаю, согласитесь вы или нет, он намного опережает рост зарплат,
uh-huh.
Соответственно, зарплаты не успевают за этими ценами, и, соответственно, получается так, что многие люди, соответственно, они недовольны своими зарплатами. А работодатель, ну, хорошо, он, например, вот у нас на работе каждый там год происходит индексация зарплат. То есть это в среднем где-то 10-12%. Да, а рост цен, соответственно, он гораздо больше. И, соответственно, получается так, что люди не могут, скажем так, угнаться, и, соответственно, у них зарплата уже и не устраивает.
Ну да.
Я вот так думаю.
Нет, это понятное дело, это происходит. Ну, тогда здесь надо говорить о том, что, там, я не знаю, 4 года назад был доволен, например, своей зарплатой, а сейчас уже недоволен. Потому что сейчас она уже не отвечает тем ценам, которые есть в магазине. Но есть ощущение, что и 4 года назад тоже был недоволен. Мне как раз это не кажется странным. Мне кажется, абсолютно нормально быть недовольным своей зарплатой и считать, что ты должен получать больше. Платить не хотят всем и персональщикам. Таксисты с неухоженными машинами больше получают и работают, когда хотят, пишет Пазик. Вот и таксисты вошли в чат. Таксисты-то очень недовольны своими зарплатами. Я вам напомню. Это самые недовольные люди своим заработком. Таксисты всегда недовольны. Их очень сильно оббирает все вот эти агрегаторы, по которым они ездят. И у них там почти все деньги забирают. Хотя вот Александр Первый говорит, конечно, доволен, потому что выбрал работу в такси для души, за которую еще и деньги платят. А сейчас вообще отношусь как к хобби и плевать, что таксист это типа стрёмно. А таксист это типа стрёмно? То мне кажется, нет. Ну, мне кажется, не стрёмно. Катя пишет. Ответ Кости. Работать с 7 до 23 и получать 160 тысяч рублей с двумя детьми достаточно? Просто ноет не он, а жена. Так, не понял я, что ответ. Работать с 7 до 23 и получать 160 тысяч с двумя детьми достаточно? Это что, Катя, это же жена Кости, что ли? Кто это? Вот и мы его наблюдаем. Надеюсь, что ли, сейчас в прямом эфире. Почему я и работаю на себя, как раз Костя из Митина пишет. И учусь постоянно. Цены выросли, начал больше работать и больше получать. Стало туго, совсем туго стало, начал новый проект. Крутимся как можем, не по доходам, только растем. 550 тысяч в месяц до налогов. Не сказать, что недоволен, но мало. Хочу 1 миллион. Сфера управления в IT. 17 лет в области, пишет Сергей. Ну вот, будто... Четко, прям по цифрам. Ну, то есть в два раза больше вам надо, получается. Слушаю вас, здрасте.
Да, здрасте, друзья, это Лимузин.
Здравствуйте.
Я, конечно, всю жизнь был недоволен своей зарплатой, понятное дело. Как и все люди. Ну, как большинство людей, вернее, скажем так. Тут прозвучала фраза про призвание, но я вам так скажу. По призванию, пока ты молодой, можно поработать год-другой, пока тебя не клюнет петух жареный, и тебе не придется думать, где взять денег на семью, на и так далее, и тому подобное. И ты вдруг понимаешь, что твое призвание вовсе не в том, в чем ты себе грезил там год или два или три назад. Вот. Кем я только не работал, на самом деле. Вообще я хотел быть военным всю жизнь. Я как бы стал военным, отслужил контракт и подумал, что хватит. Как бы долг родине отдан, ну, я не знаю, там, до конца, не до конца, но сам факт просто. Поэтому мне ни за что не стыдно, собственно. И тенденции последние. Я водителем отработал много лет, и персональным водителем, и неперсональным, и таксистом. Такси, понимаете, такая штука. Быть недовольным таксистом может быть только тот таксист, который действительно профессионал, действительно у него чистейшая машина, он знает город, он не пристает к клиенту с разговорами, у него нормально пахнет в салоне, ну, грубо говоря, да, потому что, ну, таксист, я вам говорю, вы сами него знаете. Вот, в любом случае ты должен быть профессионал, чтобы требовать каких-то денег, ты должен свою работу выполнять на отлично и больше никак. На отлично. Тогда ты имеешь моральное право требовать себе повышения зарплаты. Я перестал быть водителем именно по той причине, что повышение зарплаты не предвиделось. Нам сказали, чуваки, ну, скажите спасибо, что вы вообще здесь работаете. Таким подходом я просто взял и поменял профессию. И теперь люди рады меня видеть. Понимаете, в чем дело? Вот еще такой момент по поводу образования. Вспомнил шутку. Одну такой был фильм такой прекрасный, советский, «Королева бензоколонки». И там какой-то старшина-гаишник, прокалывая права одному из водителей, говорит: и профессорам прокалываем, умнеют. То есть, смотря кто, где, как находится, при каких обстоятельствах. Поэтому трудно сказать, что надо делать, учиться больше, учиться меньше, развиваться как-то. Надо сказать, что лентяев много. Я вот встречаю очень много молодых людей, ну, плюс-минус там 30 лет ему, он просто лодырь. Он сидит, открывает, закрывает шлагбаум, ему хватает там, ну, как бы, да, этих денег, видимо, на что-то такое, и никакой, ему не нужна никакая перспектива. Вот это обидно, потому что он может там в 50 лет посмотреть назад, вдруг однажды проснувшись, так сказать, протрезвев, и подумать: вау, а что жизнь-то прошла, на шлагбауме сидя, так вот.
Но если, я понял, спасибо. Если человека устраивает поднимать и опускать шлагбаум, то какие претензии? Вообще, какие к нему вопросы? То есть, ну, он там, он лодырь. У него, он безамбициозный абсолютно. У него нет никаких амбиций, ему ничего не надо. Его вообще вот шлагбаум поднимать и опускать — самый кайф. Так, ну и пускай живет себе, нет? Это же, если от этого у него возникают проблемы, это его проблемы. Он вас как трогает. Вот если он, например, не хочет там работать, он недоволен, его не устраивает, но вместо того, чтобы что-то делать и как-то там найти, как можно поднимать сразу два шлагбаума, например, или как пойти куда-то отучиться, получить какую-то профессию и перейти в другую сферу деятельности. Вот чтобы вместо того, чтобы это сделать, он просто сидит, поднимает этот один шлагбаум и ноет, это странно, да, это я тоже не понимаю. Но, с другой стороны, я знаю таких людей, у которых, ну, которые любят ныть. Они получают удовольствие от того, что у них есть повод поныть. И это тоже, ну, особенность. У меня смена с 15.40 до часу. Сколько я просто стою за это время? Я просто стою за это время, не езжу. Я бы себе среднюю зарплату 170 тысяч. Тут просто знаков препинания мало. Я бы себе среднюю зарплату 170 тысяч не платил бы, пишет Белорус. А, то есть вы получаете больше, чем вы хотите. Я, еще раз, если вам реквизиты нужны, чтобы разницу скидывать, ну, я наскребу реквизиты, не проблема. Вот все, кто получает больше, чем должны были бы, ну, разберемся, мне кидайте. Я работаю, жена нет, дочка школьница, 120-130 тысяч хватило бы, пишет Игорь Маслов. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер,
Георгий. Добрый.
Я работаю водителем бензовоза, ну, как бы зарплата неплохая. Ну, конечно, всегда хочется больше. Иногда вот менял работы, сначала на самосвале работал, тоже неплохая зарплата. Ну вот попробовал, съездил на север, Магадан, полгода поработал. Ну да, зарплата хорошая, очень даже хорошая. Заплатили даже больше, чем обещали, но больше не поеду. Как-то вот полгода сидеть в тайге, даже за хорошую зарплату, это слишком, скажем. А так, в принципе, доволен. Но, конечно, я считаю, каждый человек все равно хочет больше.
Сколько бы он не заработал. Да, да, понял вас, спасибо. Мне кажется, да, еще раз, это абсолютно нормально. Как по мне, уж лучше 40 лет пойти в университет, получать вышку, чем охранять автобазу и глушить пивасик с плотвой. Можно сказать, даже больше, если человек пошел за высшим образованием, когда ему не 19, 21, 23, а в районе 30-35, то перед нами ответственный человек, который уже поработал, повидал жизнь, который знает, что хочет. После школы выбор университета выглядит гораздо кринжовее. Ты только пережил пубертат, тебя Ленка кинула через ВК, ЕГЭ это чертово, и надо выбирать университет. Куда пойти? На международного геополитика, сантехника, инженера, энергетической инфраструктуры или землепользование для БТИ. Ну, то, что это абсолютно... Я понимаю, о чем вы говорите. Осознание, да, вот этот выбор происходит в профессии. Это да, осознание. Но я пытаюсь вспомнить, я вот вообще... Ну, не, я... Хотя нет, вру, я сталкивался с этими людьми, да, в магистратуре. С уже вот людьми, которым там 30+, которые вот пошли магистратуру получать. Но сейчас уже у нас нет, как я понимаю, такого варианта, магистратуру. Но вот когда был, пришли в магистратуру осознанно попробовать профессию другую освоить. И уже понимают, что хотят именно это. Там, конечно, такая, да, была, ну, то есть хотим быть телеведущими. Такая, ну, там, девушки в основном хотят быть телеведущими. Но хотя бы уже осознанно. Кто экономист, кто юрист по бакалаврскому диплому. Ну вот решили, что все-таки хотят как-то с телевидением, журналистикой связать свою жизнь. Я, кстати, не знаю, получилось у кого-нибудь или нет, из них давно не следил. Сыну предложили на практику ехать летом на Дальний Восток от университета. 400 тысяч за 2 месяца предлагают на практике. На Дальнем Востоке за 2 месяца 400 тысяч пускай едет. Кажется, надо ехать вообще. Классно. Практика в университете. Еще и за отличные деньги. Надо ехать, мне кажется. Виталий Филипп пишет, я думал, Александр I выбрал профессию императора России с 1801 по 1825 годы. Хорошая работа. Хорошая, но трудная. Трудная была работа у Александра I, надо вот признать, такая. Ну, прям тяжело. Столько всего на его плечи тогда. Да, ну, победитель. Победитель, царь-победитель. Ну, такая работа, она с небес сваливается. Тут такое не выбирают. Это все на небе решается. Ладно, сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, сегодня 1 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты все те же, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, заходите туда, «Говорит Москва», он называется, зашли, поставили лайк, подписались, в чат залетели. Также у нас идет трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницы в одно слово и в сообществе во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой. Везде заходите. Мужики из рекламы прям жизненные. Петрович, Серега, прям чувствуешь запах этого гаража, где стоит стол, домино, желтый полосатик, баклаха, пиваса. Воображение это у вас, конечно, Виталий Филипп, все вы дорисовываете. В Москве уже несколько лет подряд, еще с нулевых, средняя зарплата была 1500 баксов. Так что сейчас средняя зарплата должна быть по Москве около 150 тысяч рублей, вот предполагает дядя Вася. Довольны или недовольны вы своей зарплатой, я напомню, мы обсуждаем, и если вы недовольны, то сколько вам надо, чтобы вы были вот прям удовлетворены? Какая сумма вас прям порадовала бы? Вот сказали, вот теперь да, вот теперь я получаю столько, сколько надо. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир. Вот я что хочу, как бы, с прожитых лет сказать совет мужикам, которые пасут там, говорят, отдыхает 0 часов. 90 работал на 3 работах. Угу. У меня есть все. Машина, квартира, две дачи, дом в деревне. Но нет здоровья, Георгий.
Uh-huh.
Здоровье ни за какие деньги не купишь. И пусть мужики думают с головой. Понимаете, а не другим местом.
Но вы имеете в виду, что лучше не пахать на четырех работах, лучше на двух, но при этом здоровым быть потом? Это вы имеете в виду?
Uh-huh. Да. Лучше есть черный хлеб и кружку воды, чем иметь все, но не иметь здоровья. Она не радует. Машина, дача, квартира. Когда ты еле ходишь, кряхтишь, плохо видишь, плохо слышишь, ночами не спишь с снотворными. А зачем это все нужно? Надо радоваться жизни. Так что, мужики, совет такой. Думайте головой, там карманов нет.
Да, понятно. Думайте головой, там карманов нет. Прям волчьи цитаты, говорит Виталий Филипп. Да, вот это вот прям ауф было, вот я считаю. Да. Красиво. Ну, слушайте, это тоже правда. Это тоже правда. Легко про это говорить, когда есть квартира, дача и машина. Да, но вот видите, а со здоровьем, там, ну, правда, я не понял, прям проблемы, не проблемы, но могут быть проблемы при этом. Ну, вот есть у вас эта дача. Да, а уже и удовольствие не приносит. Я понимаю, да, что легко говорить тем, у кого есть дача, машина и квартира, что да, это вообще не в этом весь смысл, но это вечная история, это ж яйцо-курица. Моих доходов мне хватает с запасом, это опять Костя из Митина, но я всегда хочу увеличивать оборот, чтобы пользу обществу приносить. А вот оно что. Жена вечно хочет больше денег, ей 300 мало, поэтому зарплату она получает за двоих, но а я не спрашиваю, куда она их тратит. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Алло.
Алло.
Алло. О, господи, упали, что ли?
Алло.
Да, извините, здравствуйте.
Пожалуйста.
Да,
здравствуйте. Положил в карман телефон, а тут слышу уже знакомые звуки с этим. Вы знаете, вот вы говорите, зарплата. Может быть, хорошая зарплата, но низкая, в общем-то, доход сейчас. Вот как это сравнивать? Такие вещи несравнимы. А человек вот по здоровью правильно сказал. Можно все деньги стараться заработать, и что-то будет казаться, что получается, а на здоровье нет. Поэтому очень все сложно. И потом, люди же ведь не только за зарплату работают. Есть некий интерес общения с людьми, для которых ты работаешь.
Слушайте, ну общение с людьми-то в карман не положишь, а не съешь, понимаете?
Не общение. Ну, оно как-то компенсируется. Не бедствует же в результате-то. Понимаете, хуже, лучше. Ну, то есть, не один критерий.
Не один. Но все-таки, как понимаете, ни крути, критерий...
Я давно бы закончил вот тем, что, чем я занимаюсь в данный момент. Но есть, сформировался некий круг людей, для которых работаешь, которые тебя ценят, которые оценивают, нематериально ценят, свои отношения к тебе относятся, как ты к ним относишься. Вот для них и работаешь.
Угу. Ладно, хорошо. То есть можно где-то и, например, недозаработать денег и быть недовольным, но зато ты окружен хорошими, приятными людьми, ты в коллективе, и вот в этом коллективе тебе комфортно. То есть место работы полностью устраивает. Денег платят за это мало. Слушайте, ну это два разных, мне кажется, человека. Две разных ситуации, два разных человека. Вот один человек готов... Ну, прям, я не знаю, вот калом давиться, знаете, вот, ну, это я совсем утрирую, ну, вот прям ужасные взаимоотношения, ну, вот прям вообще самая мерзкая работа, какую только можно себе представить, но при этом хорошие деньги. Все, будет терпеть, будет этих всех сволочей наблюдать 24 часа в сутки, будет вокруг них, смотреть, ассенизатор мне пишет, наш звукорежиссер, не в прямом смысле, ассенизатор, ну почему, может быть, нравится человек быть ассенизатором, песня про них есть, про ассенизаторов, сейчас модная, не видел ты в интернете, да, кстати, я думаю, отличные деньги. Быть ассенизатором, да. Нет, вот я скорее даже про коллектив. Вот вокруг люди отвратительные. Вот они там, вы все друг друга ненавидите. Все готовы друг другу там голову свернуть, но при этом деньги хорошие, все, буду терпеть. И наоборот, соответственно, люди прекрасные, денег мало. Но это два разных абсолютно человека будут и на той, и на другой работе работать. Вот по характеру абсолютно разные. Деньги не пахнут, пишет Виталий Филин. Ну, для кого как. Для кого как. Сейчас модно вот у молодых, у зумерков, вот у них как раз модно, чтобы, что типа деньги того не стоят. Вот у них такой подход. То есть, если меня что-то не устраивает, я не буду типа работать. Все. И сколько бы ни плати, не буду. Не буду. Вообще ничего терпеть не буду. Буду туда-сюда ходить, переходить, на одной работе задерживаться не буду. Буду спокойно менять место работы. Вообще не важно. Главное, чтобы мне было комфортно. Вот слово именно комфорт, возведенное в абсолют. Марго пишет, я зарплатой довольна, но повышением зарплаты была бы довольна еще больше. Но главное, любить то, чем занимаешься, и идти на работу с удовольствием. Вот это хорошая, здоровая позиция. Да, доволен, но будь больше, буду еще сильнее доволен. Согласен. Вот я, наверное, к вам, Марго, присоединяюсь. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, Иван.
Добрый вечер.
У меня, кстати, есть знакомый ассенизатор, ну, серьезно. Угу. Человек вот занимается, у него там свой зелок. Вот он в деревне занимается, очень хорошо себя чувствует. Угу. Очень хорошая денежная работа.
Как будто даже... это и правильно, согласитесь. Это, по-моему, даже и логично звучит.
Ну да, да, и ничего там такого. Ну, понятно, приехал, там, но он же там... Не то, что прям обливается.
Да, понятное дело. Да.
Понятно, запах какой-то, трубы эти. Ну, ничего, перчатки, спецодежда, все. Угу. Приехал, привелся в порядок, как бы, и все. Вот. Угу. А вообще, в целом, по теме, да, ну, мне кажется, во-первых, в Москве, конечно, в основном люди довольны своей зарплатой, да. Угу. А и те, кто недовольны, ну, не знаю, вот на самом деле вы правильно сказали, молодые люди... Вот приходят, даже устраиваются к нам, там, ну, молодые, ну, вот так, какая-то самая, да, условно, простая должность, там, вот человек там пришел, там, ему 20, там, 22 года, вот, и квалификации там толком никакой, да, и вот начинаешь что-то с ним разговаривать, он, да, что, я даже там, типа, я даже сотку не получаю, там, хотя бы я сотку бы вот получал, хотя бы, я говорю, слушай, друг, ну, ты же должен как-то поработать что-то, да, наработать, то есть, да. А тут считается, что сотка – это уже такой самый какой-то минимум вообще. И вот все вот, у меня разное, ну, большое количество знакомых вообще в разных сферах. И вот те люди, которые работают, ну, действительно хорошо к своей работе относятся, да, они хорошо зарабатывают все. Вот кто из моих знакомых, кто зарабатывает мало, ну, это, как правило, какие-то такие вот, там, ну, как скажем, лентяи, что ли, такие, которые, ну, особо им это и не надо. Вот, угу. Конечно, да, у них зарплата, ну, и соответствующая. А те, кто трудяги, в любых сферах у меня есть, и учителя, и врачи, и ученые знакомые, и водители, и продавцы, и все зарабатывают хорошо. Ну, как, может, ему хочется больше? Вообще человек должен, мне кажется, всегда стремиться к большему, так устроен. Как бы,
ну, нет. Амбиции, да.
Да, да, то есть он должен их как-то удовлетворять, и все, ну, продвигаться, да, и по работе, и по уровню заработка в том числе.
Понял вас, да. Спасибо. Ну вот я почему-то вспомнил, значит, друг мне один рассказывает, у него есть партнер по киберспортивной команде, ну так это назовем, друг, которым они познакомились через компьютерную игру. Они уже знакомы лично, но виделись там 1-2 раза в жизни, потому что, значит, мой друг, он живет в Москве, а вот этот парень, он живет в Туле. И он говорит, он в Туле работает на заводе. При этом у него два образования, у него высшее и какое-то, значит, профессионально-специальное образование. Он владеет там разными станками, с ЧПУ, не с ЧПУ, у него есть квалификации, все дела. То есть он прям хороший профессионал. Он примерно, наверное, моего возраста человек, ну, в районе 30 лет. И постоянно, типа, жалуется. Вот я, говорит, вот, там зарплата там небольшая на этом заводе, все. И мой друг ему говорит, приезжай, говорит, в Москву. Тут, типа, такие профессионалы, как ты, прям вот с руками-ногами. Все, у тебя есть профессия, у тебя есть специальность, ты прям вот, вот она у тебя в руках, невыдуманная. Приезжай, типа, сразу же моментально найдешь себе работу, все, мы поможем, давай уж сюда. Человек не едет. И мой друг постоянно, вот он с возмущением об этом рассказывает. Ну, как так? Вот он сидит у себя в Туле. Сидит постоянно, ему не нравится на этом заводе. Вот он сидит в этой Туле с самоваром. И вот все время, что бы не приехать. А это вот еще один вид человека. Это вот то, о чем мы говорили про шлагбаум. Ну, понятно, завод там, это не шлагбаум. Но он сидит, зарабатывает деньги. Ему нормально. Ну, комфортно. Я не понимаю, когда начинается вот это вот гонево на людей, которым, в принципе, комфортно. Ну, он не хочет из Тулы ехать в Москву. Его можно понять, мне кажется, да. А почему любой человек, который живет в Туле, должен хотеть в Москву поехать? Мне не кажется это очевидным. Но вот этот просто вспомнился, то есть такой диалог, вот он встречается. Это в том числе и не от возраста зависит. Ну, он еще говорит, да, у вас там в этой Москве там еще все 4 раза дороже будет, я буду, говорит, больше получать, ну и больше буду тратить. И, соответственно, зачем мне переться в Москву? И вроде даже и логику какую-то подогнал под всю свою теорию. Пойди поспорь с ним еще. Ну, тоже не понял накат на Тулу. Шикарный город. Да здесь даже не на Тулу накат. Не, у моего друга, наверное, накат на Тулу. Не, у него вот накат на то, что человек не хочет дать амбициям каким-то своим ход. Не хочет эти амбиции в себе в самом разбудить. Так, пусть молодняк получает хоть 200, только и спрос должен быть соответствующий, пишет Евгений Фили. Деньги еще как пахнут, они пахнут для того, кто их либо не нюхал, либо в одном месте лишь, пишет Павел. А вот Родстер пишет вообще правильную вещь. Кстати, да, в Москве нет хоть чем-либо довольных людей. Это правда. Да, в Москве, предыдущий слушатель просто нам сказал, что в Москве все довольны своей зарплатой. Нет. Никто не доволен. Наоборот, все. Все недовольны всем в Москве. В Москве ты можешь быть доволен только в тот момент, когда ты куда-то уехал и вернулся в Москву. Вот в этот момент ты доволен вообще всем. Ох, Москва, что за город сразу становится. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Пожалуйста, добрый вечер. Вот как раз перед вами была тема, ведущий Будкин ее вел, по поводу зарплат специалисты рассказывали, как о проблеме. А вот в данном случае я бы хотел продолжить разговор предыдущего, звонившего. Он сказал, что в Москве большинство удовлетворены своей зарплатой. И у Будкина то же самое. Там где-то 2/3 я подкинул, чтобы это средняя зарплата, выше средней и очень хорошая. И только там около 30, вот в разной степени какой-то там не очень может быть удовлетворены. А было сказано в начале вашей передачи, что как будто бы по России в среднем 64%. То есть, получается, 2/3 не очень довольны своей зарплатой.
Вы-то довольны? Вот,
ну, а что?
Вы-то довольны своей?
А у меня пенсионер.
Понятно.
Не работающий.
Пенсии недовольны.
Да, мне еще можно говорить? Сейчас я договорю. Хорошо?
Договаривайтесь.
Да. То есть, вот люди делятся частыми случаями. А вот как бы не вырисовываться лес из этих отдельных стоящих деревьев. А по поводу еще ранее сказанного разговора, о том, что вот уборщица там довольна, недовольна, сторож не скоплачивает своей профессией. И вот на днях я зашел в храм православный, и разговор зашел, и там уборщица. Я упомянул, что уборщица, и на меня старшая служительница, так, ну как ты можешь унижать ее, значит, служительницу, храм в том смысле назвал ее уборщицей. А я даже не думал, что ее можно чем-то унизить. Она с высшим образованием, понимаете. Потом у меня такое впечатление, что у некоторых работников таких вот профессий какой-то комплекс, мне кажется, есть.
Комплекс, да. Они... Понял, хорошо. Ну, я дал сказать. Справедливости ради. Меня попросили, я дал. Тосол сегодня лихой. Пишет Виталий Филе. Люди недовольны, потому что не знают, что хотеть. Надо уметь свои желания, умерить свои желания, и придет спокойствие. Работать не за деньги, а за высокую идею и не ныть. Не, вот не знаю, мне кажется, за высокую идею работать мы разучились, нет? Нет такого сейчас. Может, кто-то где-то учится заново, но мы, нет, за высокую идею мы разучились. А вот что-нибудь хотеть, вот это неплохо, да. То есть просто цель перед собой хоть какую-то ставить. Либо там, ну, ради чего вы работаете, там, я не знаю, что-то накопить хотите на что-то, на квартиру, на машину, там, я не знаю, ну, еще на что-то. Либо вы хотите добиться определенного уровня, то есть вот куда вы хотите по карьерной лестнице пройти. То есть чтобы у вас была какая-то цель, ориентир. Вот это да, может быть. Но не у всех есть эти ориентиры, еще раз. И это неплохо. Это просто нормально. Жизнь такая. Москву пора переименовывать в Нытинск. Факт. Ноют на пробки, на цены, на метро, на самокаты, на рестораны ноют. Да-да-да, Нытин. Лучший город Земли. Все великолепно абсолютно. На недостижимом уровне. А в совокупности так вообще бомба. Но все ноют. Это правда, да. Нытинск. Мы в Нытинске. Это да. Ну вот как только ты куда-нибудь уехал и вернулся, сразу вот на несколько дней это пропадает. Ты ходишь прям, смотришь по сторонам и думаешь, ну как же хорошо. Боже, ну как же хорошо. Дядя Вася говорит, я клал на карьеру, мне бабки нужны, я в бизнес. Ну, слушайте, бизнес тоже карьера. Тоже считается. Чего вы хотите добиться в бизнесе? До каких масштабов вы хотите свой бизнес развить? Это тоже считается за карьеру. Я все имею. Все в совокупности имею в виду. И бизнес, и просто по найму работу. Нытинская область. Да-да, это мы в Поднытье. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, есть еще люди, которые, мне кажется, вот расставляют приоритеты. Даже вот, вот на примере, у меня сестра, сестра, я ей, она живет в Луганской области, там как бы деньги не очень, там к ней в гости приезжаю, ремонт там тоже такой, я за голову берусь. Сколько раз я предлагал ей переехать, а она ни в какую. Друзья там у нее, они вот по выходным там собираются вместе где-то. На Дон они ездят, отдыхают. То есть ей, она довольна жизнью. Хотя вот, а иногда вот даже вот там, я куда-нибудь фотки там присылаю, или там под какие-нибудь сувениры привожу там с отдыха. Чувствуется, что вот есть какая-то вот небольшая типа зависть или что-то подобное. Но, блин, в упор, короче, не хочет. Не хотела. Сейчас уже я даже не предлагаю.
Ну, а может быть...
В общем, какие-то приоритеты.
А может, вы себе накручиваете про зависть? Может, нет никакой зависти? Вот это вообще ключевой фактор. Человек доволен своей жизнью. Вообще, иногда ты вот посмотришь на... Знаете, такая высокомерная бывает вот история. Ты думаешь, вот а как можно вообще там быть довольным? Вот, хотя, казалось бы, там живет не там... Не в таких условиях, не там работает и так далее. А потом смотришь на человека, а он вообще доволен. Он просто счастлив. Или он счастлив больше, чем вы. Хотя у вас там больше зарплата, больше машина, больше квартира. Или там больше еще что-нибудь. А еще человек счастливее, чем вы. И что получается важнее? И где вот этот секрет? Быть счастливым... И довольным всем, что тебя окружает. Но это суперсила. И если вы ее обладаете, при этом у вас может не быть чего-то, что есть у других людей, но вот вы все равно счастливы. Слушайте, я за вас рад. Ну, это действительно суперсила. Не каждый так может. Мягко говоря, не каждый. Просто будьте богаты и счастливы. Курсы коучинга... Плюс 7, 915. Да-да-да. Ну а что? Ну если не можете там, да? Что? Вам надо сейчас вот накопить на квартиру. Ну просто каждый месяц Ну, откладывайте по 2 миллиона, и все, и вы накопите за год примерно, да? Ну, не закончился хлеб, кушайте пирожные, да? Это вот из этой области было, и будет вам счастье. Ладно, будьте счастливы. Завтра суббота, рабочая суббота. Чем не счастье? Это была радиостанция «Говорит Москва». Сейчас рубрика «Анатомия Москвы». Программа «Отбой». Георгий Бабаян. Всем счастливо.